Человек из Пасифиды. Пайщики акционерного общества «Алмазная Пасифида» до сих пор ждут известия о том, что в порты Японии придут грузовые субмарины странного подводного народа. Возможно, им, пайщикам, будет интересно узнать некоторые подробности, касающиеся предыстории этой многообещающей компании, любезно предоставленный автором настоящего рассказа, одним из свидетелей ее возникновения. Глава первая. 31 марта барон Като устроил товарищескую вечеринку. Офицеры собрались в отдельном кабинете ресторана «Тако». Сначала чинно пили подогретое саке и говорили о политике, о борьбе с умо и о регби. Затем, когда господин начальник отдела удалился, пожелав подчиненным хорошо провести вечер, расстегнули мундиры и заказали виски. Через полчаса стало очень шумно. Воздух наполнился табачным дымом и кислым запахом маринадов. Все говорили, не слушая друг друга. Барон Като щипал официанток, Савада плясал, топчась среди низких столиков, молодежь хохотала, хлопала в ладоши и орала «Дакойса!». Кто-то встал и ни с того ни с сего сипло затянул императорский гимн «Кимигайо». Его потянули за брюки и усадили на место. В самый разгар веселья в кабинет с визгом вбежала официантка. Ее преследовал рослый румяный янки в пилотке на бекрень. Это был известный дебошир и весельчак Джерри, адъютант и личный переводчик командующего базой ВМС США «Шарк». Джерри обвел озадаченных таким нахальством японцев пьяными глазами и гаркнул: «Здорово, джапы!» Тогда капитан Исида, не вставая, схватил его за ногу и сильно дернул к себе. Джерри, как подкошенный, обрушился прямо на блюдо с закусками, а барон Като с наслаждением ударил его по глазам эфесом кортика. Американцы, избитого и облепленного маринованной редькой, вышвырнули обратно в общий зал. Контр-демарша против ожиданий не последовало. Вероятно, на этот раз Джерри развлекался без компании. Офицеры отложили кортики и пустые бутылки, выпили еще по чарке виски и стали расходиться. Капитан Исида возвращался с бароном Като. Барон покачивался, таращил глаза на яркую вечернюю луну и молчал. Только у дверей дома Исида он вдруг запел шатающимся голосом. Исида сочувственно похлопал его по плечу и отправился спать. Под утро ему приснился сон. Он видел этот сон уже несколько раз. Он снова Кайгун Таи, капитан-лейтенант императорского флота, и стоит в боевой рубке эсминца Миками. Вокруг расстилается черное в багровом свете заката коралловое море, а навстречу из призрачной мглы стремительно надвигаются три американских торпедоносца. Он уже различает азартные лица пилотов и тусклые отблески на боках торпед. «Огонь! Огонь!» — кричит он. Торпедоносцы растут, их крылья закрывают все небо, ослепительная вспышка, удар, и он с замирающим сердцем летит куда-то в пустоту. «Проснись же, Исида!» — сердито сказал барон Като. Исида перевернулся на спину и открыл глаза. В комнате было светло и душно. Яркое утреннее солнце проникло сквозь щели бамбуковой шторы. У изголовья сидел на корточках барон Като, жилистый, широкоплечий, с темной щеткой усов под вздернутым носом. — Проснулся? — Почти, — Исида потянулся за часами. — 7 часов. Почему такая спешка? — Живо одевайся, поедем. Расскажу по дороге. Исида не стал больше расспрашивать. Через 5 минут они сбежали по лестнице в прихожую, быстро обулись и выскочили во двор. У ворот стоял новенький штабной джип. Мальчишка-шофер в каскетке с желтым якорем над козырьком включил зажигание и вопросительно оглянулся на офицеров. «В Ганюда!» — коротко распорядился барон. Исида откинулся на спинку сиденья. «Где это Ганюда?» — спросил он. «Курортное местечко на побережье, в 3 милях от Аодзи». Джип миновал бетонные поросшие травой стены арсенала на окраине города и понесся по прямому мокрому от росы шоссе. Справа между холмами синело море, и Сида жадно глотал свежий ветер. — Так вот, — сказал барон Като, — кинокомпания «Ямато Фируму» снимает видовую картину пейзажи Японии. Вчера вечером в Ганюдо прибыли их кинооператоры. — Выгнать, — сказал Исида, — он не любил видовых фильмов, кроме того, его слегка мутило. — Они получили разрешение от губернатора. — Все равно выгнать. — Погоди. Разрешение на съемки от японских властей у них есть. Но тут вмешались американцы. Они объявили, что не допустят возни с киноаппаратами вблизи военной базы. — Ах, вот как! — Исида снял фуражку и расстегнул воротник мундира. — Значит, вмешались американцы. Барон Като кивнул. — Вот именно. И Кака, его превосходительство, приказал мне и тебе отправиться туда и уладить дело. А при чем здесь мы? То есть очень приятно лишний раз натянуть нос Аме. Но какое отношение имеет штаб военно-морского района к Ямато-Фируму? Приказ есть приказ, — неопределенно сказал барон. Он покосился на шофера и нагнулся к уху Исиды. За разрешение производить съемки в окрестностях оборонных объектов Ямато-Фируму заплатила префектуре кругленькую сумму, и, говорят, кое-что перепало господину начальнику штаба нашего района, ведь окрестности Аодзи — одно из самых красивых мест в Японии. — Ах, вот как! Капитан Исида снова надел фуражку, опустил ремешок под подбородок и задремал. Шоссе проходило по насыпи в полукилометре от берега. Был отлив. Море отступило, обнажив широкую полосу песчаного дна. Блестели на солнце лужи и заводи. По мелководью, высоко подоткнув полы разноцветных кимоно, бродили женщины и дети с граблями и совками. Они собирали съедобные ракушки. Барон Като достал из-под сиденья полевой бинокль и попытался получше рассмотреть голые ноги молоденьких девушек. Но джип трясло, и барон увидел только прыгающие пестрые пятна. Он разочарованно опустил бинокль. В эту минуту шофер оглянулся и сказал: «Ганюдо, господин барон!» Исида зашевелился, протер глаза кулаками и сладко, с прискуливанием, зевнул. Они миновали нарядные домики, утопающие в зелени и цветах, и выехали на пляж, где у светло-голубого павильона беспокойно колыхалась большая толпа скудно одетых курортников. Скандал, по-видимому, достиг уже критической точки. Любопытные наседали друг на друга, подпрыгивали, стараясь заглянуть через головы. Барон и Исида на ходу выскочили из джипа и остановились, прислушиваясь. Из недр толпы доносились яростные возгласы на японском и английском языках. «Да поймите же вы! Я вас вышвырну отсюда со всеми вашими...» «Спокойно, лейтенант, ради бога, спокойно! У нас есть разрешение от самого губернатора. А я вам говорю, убирайтесь!» «Капитан, это Джерри», — сказал Исида. Барон ухмыльнулся. «Ничего, он был пьян, как свинья. К тому же Аме и в трезвом виде не способны отличить одного японца от другого. Пойдем». Он врезался в толпу, бесцеремонно отодвигая плечом мужчин, обходительно похлопывая женщин по голым спинам. Исида в перевалку двигался вслед за ним, строго поглядывая по сторонам. К нему круто повернулся молодой человек в темных очках, которого барон грубо толкнул локтем в бок. «Я и раньше не питал симпатии к господам военным». Темные очки молодого человека негодующе блеснули, и Исида старательно наступил на его босую ногу. «Виноват?» — вежливо сказал он. Лицо в темных очках сморщилось, молодой человек тихонько взвыл и отшатнулся. Протиснувшись через толпу взволнованных девиц, барон Като и Исида вступили в круг. В центре круга, словно петухи перед схваткой, стояли лицом к лицу маленький толстяк в белом с нагло обритой, лоснящейся от пота головой, и доблестный Джерри. Толстяк, подпрыгивая, брызгал слюной и потрясал какой-то бумагой. Джерри угрожающе нависал над ним, выпятив англосаксонскую челюсть. Его левый глаз стыдливо прятался под огромным лиловым синяком, зато правый так и пылал сквозь упавшую на него прядь прямых волос. Рядом с Джерри, хватая его за плечо, суетился чин ВМС США с золотой капустой на фуражке. «Спокойно, Джерри!» — стонал он.